Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях практикующий психолог и психотерапевт Евгений Дзиковский. Жень, привет!
Привет!
Расскажи, как ты думаешь, чем вообще ты можешь быть известен моей аудитории?
Слушай, ну, наверное, они могли видеть меня на тимлиде. В первую очередь, или на каких-то других айтишных конференциях. Вот мы про эти фест тут организовывали, сейчас будет киберкамп и всякое прочее. Мне кажется, что они могли меня видеть там. А еще скоро будет статья на Хабре по мотивам годичной давности как раз выступления тимлида, технологии капсул, и это будет очень классно.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авитотех. Недавно вышла статья на Ихабре об одном из важнейших инструментов тимлида – управлении техническим бэклогом. По-простому, это все стратегические и тактические технические задачи, решение которых позволяет контролировать легаси и поднимать эффективность сервисов. Технический руководитель юнита Дмитрий Симушев создал свой подход к работе над техническим бэклогом, в частности, выделив 5 ключевых правил. Что у команды есть четкая техническая стратегия развития сервисов, что все технические проблемы и компромиссы фиксируются в задачах и не дублируются, что каждая техническая задача должна быть описана и понятна команде, что приоритеты по задачам зависят от влияния на стабильность и уровня боли инженеров, и финально, что команда отслеживает не только объем техдолга, но и его динамику. Собственно, так она контролирует качество технических решений. Все детали подхода читайте в хабр-статье Авитотех. Переходите по ссылке. Смотри, вообще, когда я готовился, я так понял, что каким образом ты оказываешься на тимлиде и вообще продолжаешь как бы со стороны немножко касаться IT-сферы, это потому, что ты в целом изначально сам был айтишником. Там у тебя есть вот эта вот долгая стандартная история про то, что ты руководил там поддержкой, выгорел, обратился к психотерапевту и понял, что вот это твое призвание, если совсем коротко.
Ну, не выгорел, я обратился, мне не было выгорания совершенно, я обратился просто по другим причинам, потому что, ну, было прикольно, вот у меня друзья сходили, и у них что-то в жизни стало лучше. У меня там тоже был прям список каких-то вещей, которые хотел проработать, а это были благословенные времена, когда, ну, примерно как сейчас, когда IT-сектор был завален деньгами, и сходить к терапевту было бесплатно, ну, я сходил. И тогда вот это все завертелось, да.
А вообще, вот как происходил вот этот вот транзитивный переход? То есть, вот ты человек, который как-то находишься в IT. Ну, понятное дело, наверное, тогда не было такого количества денег в IT, сколько есть сейчас, но, наверное, все равно они как бы были там. И вот ты понимаешь, что вот ты можешь тоже, тебе интересно стать психотерапевтом. Какие шаги ты предпринял, чтобы вот из состояния А перейти в состояние Б?
Слушай, ну давай, наверное, эту историю начнем где-то лет на 5 раньше, чем это произошло, потому что там были события, которые важны для нас. Не как события, а как процессы даже, наверное. А именно, ну я просто интересовался психологией как чем-то забавным. То есть я изучал там НЛП всякое прочее, много изучал, медитациями там занимался. Это все совершенно никак не работало, но это было очень весело, интересно. Ну это такое что-то мистическое, то есть примерно как магию изучать. И к тому моменту, когда я пошел в терапию, то есть у меня было какое-то представление, как НЛП работает, совершенно неверное, оно у меня совершенно не работало. А на терапии я просто увидел, как это используют, посмотрел, и у меня начало работать. И поэтому вот весь тот багаж знаний абсолютно бесполезный, который у меня был, он реструктурировался за время терапии. Я начал это просто применять с родственниками, с друзьями, а потом, ну, какие-то друзья друзей пошли, друзья друзей друзей, и они уже начали какие-то деньги приносить, потому что, ну, как-то непонятно иначе зачем это делать, совершенно незнакомым человеком по рекомендации. И в какой-то момент я начал эти деньги, ну, довольно быстро, я начал эти деньги вкладывать, собственно, в образование, ну, и зарплату. Кстати, вот по поводу того, что тогда не было столько денег, знаешь, нет. Я вот сейчас вспоминаю, у меня была зарплата что-то порядка 2500 долларов. Ну, это довольно много, то есть по текущему курсу это те же самые 250 штук. Поскольку это была должность не программиста, то, в принципе, это нормально. Ну и относительно инфляции, доллар же тоже как-то инфляции подвержен за это время, то есть, в принципе, это, наверное, на текущие деньги эквивалент 300-350 штук, это было довольно много, то есть в индустрии мы не нуждались, на все хватало, там вот это четкое ощущение, что в конце месяца остается больше, чем в начале, что бы ты ни делал, хоть в отпуск уезжай, это не важно, у тебя счет растет. И это было для меня фактором, когда я пошел в терапию, начал чем-то заниматься, потому что стало понятно, что, ну, денег хватает, можно строить карьеру, но это не очень важно, потому что будущее довольно светлое, счастливое, пофигу, чем заниматься. И вот я начал заниматься больше частной практикой, начал больше изучать как раз терапию. И как-то так плавненько это стало моим основным занятием. То есть я не бросал работу, я ушел на удаленку там через несколько лет. Не сразу, кстати, там, наверное, года через 3, что ли. А потом уже и с удаленки ушел.
А вот как происходило вот это вот финальное решение, когда ты такой, все, точно бросаю основную работу и ухожу в консультирование по психологическим вопросам?
У меня основная работа занимала довольно мало времени, может, минут 10 в день. Там все было налажено, все было автоматизировано, я там не делал практически ничего. И в какой-то момент, ну, просто мне и компании стало очевидно, что вот на текущем этапе компании я там просто не нужен.
То есть ты за 10 минут в день получал $2500 в месяц?
Ну, примерно так.
А какой смысл уходить с такой работы?
Ну, там случился 2014 год, деньги стали меньше, они стали там условно пополам после того, как у нас курс поменялся. А потом, не, ну, компании я тоже не нужен. То есть компания там свои какие-то реструктуризации делает, еще чего-то. Ну, в какой-то момент расстались, а типа, что делать? А потом, опять же, тот момент какой, есть ли смысл уходить? Это довольно скучные 10 минут, они одинаковые. А периодически что-то случается, и это привязано к какой-то другой деятельности. То есть иногда-то надо работать не 10 минут, а плюс есть какие-то проблемы из-за того, что все равно компании не очень нравится, что есть сотрудники, которые там слабо заняты. Ну, то есть это какая-то такая сфера жизни, которая, когда она совсем перестает быть связана с каким-то развитием деятельности и так далее, она приносит только исключительно проблемы, а деньги небольшие. В рублях там это, ну, там, типа, это там где-то деградировало до 60, это просто стало не нужно. Ну, как бы я ничего с этого не получал. То есть это было меньше, чем там один клиент в месяц, условно. И ценность этого была невелика, и моя ценность для компании была невелика. Ну, в какой-то момент мы там, слегка поругавшись, расстались, и все, в общем, за бессмысленностью продолжения отношений.
Не было при этом мысли как-то себя белыми нитками все-таки привязать к IT, чтобы вот сохранять такой, типа, статус IT-психотерапевта? Чего-то такого, чтобы как-то закрепить у себя вот такой бэкграунд?
Это давно было, тогда не было такого IT, как сейчас, оно было другим. И, может быть, мне хотелось, но мне бы хотелось заниматься больше программированием, но это никак нельзя было привязать к той работе и к той должности. То есть в IT так или иначе я все равно рядом нахожусь, и я там занимаюсь программированием, ну так для души чисто, там какие-то нейросеточки на R, еще что-нибудь. Я как-то всем этим развлекаюсь. Но к работе это уже никак привязать было нельзя. Плюс все мои друзья ушли из компании. То есть там довольно долго Гриша работал, Петров. Собственно, это человек, который является моим проводником в мир IT прямо сейчас и на все конференции. Когда он уже ушел, все ушли, ну, это было какое-то место, куда я даже не езжу, не знаю, короче. В общем, последний где-то год у меня не было ни ощущения, что я работаю, ни что это зачем-то нужно. Ну, просто потерял смысл, истощился эта сфера жизни абсолютно.
По поводу Гриши Петрова я легко догадался. Я когда готовился, нашел твой доклад на Moscow Python, у которого там уже почти 10 тысяч просмотров. Это популярнее раза в 10, чем любой видос с TeamLeadConf. И он был сильно раньше, то есть он был очень давно. И я просто логически смог вычислить, что если ты там выступал так рано, наверное, точно ты как-то с Гришей Петровым или с кем-то еще из той тусовки был знаком. Ты, получается, уходишь. Ты вот говоришь, что нужно получить образование. Сейчас там, может быть, все по-другому, но вот как тогда было? То есть, по какие шаги ты проходил, чтобы вот условно себя там сертифицировать?
На первых этапах я просто начал ходить на все, что представлялось для меня интересным. То есть, у меня не было задачи получить какие-то формальные бумажки. Я как-то, ну, не придавал в тот момент тому значения. Я просто ходил на абсолютно все тренинги, которые мне казались вменяемыми. Собственно, начал с NLP. Ну, прошел их там, не знаю, 2-3, наверное, набрал там, ну, сколько, может, 1000 часов условно тренингов и какой-то личной терапии, сходил еще там к разным терапевтам. У меня все это как-то копилось. На каком-то этапе я решил, что, ну, надо и формальное образование психологическое получить тоже, чтобы у людей было меньше вопросов, хотя уже тогда было понятно, что формальное психологическое образование в России терапевтов не готовит. То есть абстрагируемся от того, готовит ли оно каких-то других психологов, может, и готовит, я не знаю, но терапии точно нет. Ну, я решил, что это нужно, и пошел, собственно, в аспирантуру, поскольку это третья ступень высшего образования, я пошел туда, написал диссертацию, защитил ее. И у меня сейчас статус – это защищенная аспирантура и пока не защищенная кандидатская. Это связано с административными уже вопросами. Сейчас социальная психология как-то испытывает сложности с советами, и защиты практически не ведутся. В общем, ну, я надеюсь, что, может быть, за год-полтора это решится как-то. И получил вот эту часть образования. Параллельно учился на Западе, удаленно, естественно, в Оксфорде, в США. и получал образование уже по таким крупным каким-то направлениям, типа гипнотерапии, КПТ и всякого прочего. И на текущий момент, ну, я сертифицирован во всех основных направлениях, кроме психоанализа. При этом интересно то, что до того, как ты где-то обучишься, ты не знаешь, будет ли там хорошо, ты не знаешь, будет ли там полезно. То есть, что ты оттуда сможешь получить, это вообще непонятно абсолютно. И получается так, что ты идешь на тренинг, ну, там везде, конечно, реклама стандартная, что типа вы научитесь решать все проблемы, будете делать это быстро, клиенты будут счастливы записываться в очередь. Ты куда-то приходишь, и тебе продают какую-то парадигму, новый взгляд, который отличается от того, который у тебя есть. В рамках этой парадигмы ты какое-то время, значит, мыслишь, потом делаешь собственный синтез, то есть того, что тебе рассказали, то, что у тебя есть, пытаясь собрать что-то новое. Ну, естественно, это такой убывающий прирост по логарифму. То есть, каждый следующий тренинг приносит меньше, чем предыдущий, но все равно что-то приносит. И сейчас вот ретроспективно глядя, могу сказать, что, наверное, ну, вот где-то лет 10 у меня ушло на то, чтобы сформировать тот терапевтический подход, которым я сейчас пользуюсь. То есть, у меня очень сильно менялась практика в процессе. Каждый раз в надежде на то, что вот она, серебряная пуля, вот он, святой Грааль, сейчас там, значит, у нас все будет залетать, все будет работать там. НЛП – решение всех проблем, гипноз – решение всех проблем, КПТ – решение всех проблем. Спойлер – нет, но тем не менее. И ну, это было довольно интересно. То есть это такой вот путь профессионального становления с нуля. А мне кажется, что мне это сильно повезло, что первое образование было техническое, и я смог довольно критично относиться к этим моделям. Потому что иногда я вижу людей, которые поверили в ту модель, которая оказалась у них первой. Ну, случайно поверили, эффект утенок. Ты там пошел, не знаю, там, ну, на гештальт или на НЛП. И тебе вот рассказали, мир вот такой, психика вот такая. И человек этому верит, отвергая остальные какие-то взгляды. Мне кажется, что это не очень эффективно. Ну, мне как-то вот повезло с этим.
А сколько ты суммарно, если ты можешь вспомнить, потратил на все эти обучения денег? Хотя бы ориентировочно. Просто звучит, особенно с учетом там зарубежных каких-то сертификаций. Я читал, что ты там сертифицирован официально в США. Я думаю, тоже неспроста. Это какой порядок денег?
Ну, математика простая. Это где-то 500 000 в год в среднем. То есть, наверное, это 7-8 миллионов сейчас. Ну, так выходит просто. Получается так, что, скажем, текущие цены... Ну, я-то, кстати, возможно, я хуже привел к текущим, потому что тогда это стоило меньше, там, условно, лет 12 назад, 15. Где-то любой тренинг, наверное, это 1020-30 в среднем на пару дней. Какое-то крупное образование, ну, наверное, 1200 за год в среднем. То есть, если проходить 1-2 крупных цикла и там несколько мелких за год, ну, вот где-то так выходит. Или бывает, например, одно длинное и там, не знаю, десяток мелких. Сейчас меньше стало, то есть вот в прошлом году, например, там уже как-то мало. Я почти ничего не нашел, просто что хотел, и более плотно по конференциям был. Тут тоже вопрос, что для того, чтобы обучаться, нужно довольно много энергии, потому что это надо вносить в практику, там, и нужно этим заниматься. Если это начинает пересекаться с какой-то другой деятельностью, то ты уже думаешь, ну ладно, на это я типа образование сейчас не пойду, я пойду через полгода, когда поспокойнее будет. Условно, есть вот сезон конференций, их там два, это весна и осень. Зимой как-то полегче обучаться, ну, летом тоже, но летом хочется гулять больше. Поэтому сейчас стало чуть-чуть плотнее, конференций стало больше, я немножко это сократил. Ну, и исчерпались какие-то подходы. То есть сейчас вот то, что действительно мне бы хотелось, это всякие офлайн-мероприятия, и они из СВО довольно сложные. Ну, феерически дорого просто там в какую-нибудь Европу лететь обучаться или в Штаты офлайн уже не выходят. А остальное такое, ну, в целом, вот план как-то завершен. То есть, если сейчас я что-то вижу, прям классно-классно, интересно-интересно, ну, пойду. А так не очень хочется.
Посчитал ли ты окупаемость вот этого всего? Ну, то есть, ну, условно, ты за все это время там вложил, например, 7 миллионов рублей в свое обучение психотерапевтическим навыкам. А отбилась эта сумма?
Ну, грубо говоря, у меня там среднемесячный доход, я скрывать не буду, ну, там 500-700 тысяч рублей. Терапии. То есть я за месяц зарабатываю столько, сколько в год и трачу. И очень часто бывает так, что я иду на какое-то обучение, и там ко мне приходят клиенты, потому что они видят. Ну, обычно люди на обучение приходят те, кто хотят решать свои проблемы на самом деле, либо это начинающие психологи, ну, как в своей массе. Потому что законченные психологи, они либо не обучаются, либо обучаются только в рамках своего какого-то подхода, там, очень узко. А какие-то такие широкие направления, это люди, которые только входят в терапию. И если они видят, что есть специалист, который просто показывает магию на тренинге, ну, такую настоящую конкретную магию взял и решил чью-то проблему, то им интересно прийти и занести уже мне денег за обучение или за терапию. И обычно как раз обучающие тренинги вообще выходят в плюс. Ну, вот НЛП вышел мне в сильный плюс, например. Суммарно я считал, с учетом ребят, которые пришли в коучинг, в терапию, оттуда что-то я, наверное, 1,5 миллиона заработал на НЛП. При том, что я не ставлю задачу специально продавать, но так оно само выходит. Но также я покупаю. То есть, если я вижу на тренинге, что кто-то толковый, мне не лень к нему прийти там, на какую-то личную работу или к ней. Это нормально. Типа индустрия так устроена. Ну, это в плюс, конечно, в плюс, естественно.
Ты сказал, что здорово, что у тебя было уже техническое образование до этого. А если в целом развернуть этот вопрос, как вообще технический бэкграунд, в чем он помог тебе лучше, возможно, быстрее где-то всему этому обучиться? Или как, не знаю, математический склад ума помогает работать с людьми в плане психотерапии? Есть ли какая-то зависимость?
Зависимость есть. В первую очередь, это способность не верить в мистическое мышление. Его очень активно нам продают со времен New Age 60-х, 80-х годов 20 века. И этого так много, что поневоле многие люди начинают думать, что раз об этом столько говорят, значит, в этом что-то есть. Нет в этом абсолютно ничего. Это все обман и мошенничество. Магии не существует, мысли нематериальны и всякое прочее. Но это проникает просто как раковая опухоль в абсолютно все подходы. Из-за этого очень часто люди начинают заниматься шаманскими ритуалами. Что имеется в виду? Предположим, у нас есть шаман, к нему приносят больного лихорадкой, там, а лучше, что у нас там хинное дерево помогает, мне вылетело из головы, ну ты понял. И, короче, он делает длинный-длинный ритуал с изгнанием духов и где-то посередине дает ему кору хинного дерева, которое является лекарством. И в конечном итоге этот ритуал помогает, температура уходит, человек выздоравливает. Но мы понимаем в конечном итоге, что лекарственным средством является только кора, все остальное не нужно на самом деле, не надо плясать около костра и заниматься какой-то ерундой. Так вот, когда я смотрю на какие-то терапевтические подходы и техники, я пытаюсь понять, что является там движущим механизмом, а что на самом деле там не нужно, хотя очень часто рассказывают, что это важно. Ну, например, для того, чтобы, убрать какую-нибудь фобию, надо не очень много времени. То есть в каком-то хорошем случае в вакууме фобия убирается за 20-30 минут без всяких лишних ритуалов, которые абсолютно не нужны. Но если посмотреть на то, как это делают в подходах, очень часто у них действующее звено одно и то же, но каждый подход пытается сверху навернуть какие-то собственные мысли по этому поводу, собственную картину мира, какие-то сложные новые сущности, которые вводят с непонятными словами. Вот читаешь какую-нибудь психологическую статью, и половина слов, которые там написаны, совершенно непонятны, если их не гуглить. То есть подход пытается использовать свои собственные новые термины, которые не нужны на самом деле. Идея намного проще, и скрипты намного проще. И техническое образование позволяет как раз не поддаваться вот этому сладкому соблазну какой-то мистики в психологии. Потому что на самом деле это наука. Она довольно понятная. У нее есть исследования, есть мета-исследования. И опять же, высшее образование позволяет все верифицировать простым поиском Гугла. Мета-исследование, пробел, слово. И ты смотришь, какая там результативность, к чему люди пришли, чем они там вообще занимаются на Западе. А не верить просто на слово, что вот вы там положите руку, и рана затянется. Нет, не затянется. Мета-исследование показывает, что не затягивается. И это важно. Это важнее, чем кажется, потому что мне самому кажется, что это одно из основных препятствий в работе с терапевтом, когда терапевт начинает сам верить в те сказки, которые рассказывают. Иногда нормально рассказать сказку клиенту, если ему это поможет. Главное самому в нее не верить. То есть главное подчинять все некоторому результату, к которому ты идешь с клиентом. Ну и опять же, это уже айтишный такой подход с целеполаганием, с техническим заданием и так далее. То есть мне импонирует в терапии на первом сеансе поставить техническое задание, проверяемое по конкретным критериям и тестам, и этим заниматься. То есть чтобы мы понимали на каждом этапе, куда мы движемся, к чему мы пришли и достигли ли мы какого-нибудь успеха или нет. Потому что вот если посмотреть абстрактные отзывы в интернете на совершенно случайных людей и подходы, мы видим примерно следующий текст. Я в терапии был 2 года, стал намного лучше понимать себя, мое самочувствие улучшилось. Конец. Такие подходы расстраивают. То есть, если только не предполагать, что люди специально не хотят делиться чем-то личным, такое, это нормально, если часть отзывов такие, человек не хочет рассказывать, какую проблему он решил. Но какие-то отзывы должны быть конкретными. Я там боялся познакомиться с девушкой на улице, теперь могу. Я там, не мог совершенно сосредоточиться на работе и прокрастинировал, теперь моя эффективность там выросла и так далее. Вот что-то конкретное, понятное, осязаемое должно быть. Оборотная сторона всего этого New Age – это неконкретность, которая, с одной стороны, очень привлекательна тем, что снимает ответственность. Ну, вот эти концепты. Все зависит от клиента, у нас нет задачи помогать людям. Серьезно, такие фразы, они прям звучат в подходах. Они очень импонируют психологам, потому что чего бы ты ни делал, провал не случится. Это очень классно. Но есть и минусы, конечно. И первый, самый главный минус, что совершенно невозможно самосовершенствование. Если ты считаешь, что все, что ты делаешь, это нормально, и проблема была в клиенте, то ты никогда не задумываешься, что тебе надо поменять технологию, чего-то переделать там и так далее. Ну, работает же. А когда у тебя есть четкие критерии, то ты вынужденно сталкиваешься с реальностью, которая довольно болезненная, надо сказать. То есть я помню, что ну, реально вот у меня были моменты, когда там, вот у меня несколько клиентов в работе, я провел десяток сессий, и никому радикально не помогло. Хотя в моем представлении эти технологии должны были помогать, но они для этого были созданы. То есть для того, чтобы получить измеримый результат за сеанс. И вот я смотрю, что они не дают такого результата. Я уже от них отказываюсь или там переделываю, или ищу какие-то причины, ну потому что меня это не устраивает. А если оставаться в рамках такого господствующего мягкого подхода, что типа все, что не делаешь, все к лучшему, ну это какое-то вечное болото. Прогресса не будет.
Знаешь ли ты Анастасию Калашникову?
Слушай, я слышал эту фамилию, но у меня довольно плохая память на имена и фамилии, поэтому не скажу.
Я просто где-то пару лет назад брал интервью у IT-психолога Насти Калашниковой, вот, которая в свое время как раз прославилась тем, что сделала именно школу под названием «Псай в IT», и именно специализировалась на том, психотерапевтировала айтишников. Вопрос к тебе такой. Вот в целом ты как считаешь, так как ты, я так понимаю, особо не концентрируешься на профессии, отличается ли вообще психотерапия для айтишников и для не-айтишников?
Отличается, но не по причинам профессии. Она отличается тем, что средний айтишник находится в другом социальном классе по сравнению со средним человеком. Он работает меньше, а зарабатывает больше. Работает меньше в том плане, что все остальные высокие зарплаты, они связаны с очень тяжелым трудом. Ну, условно, какая-нибудь боровая, там, нефтяная. И больше таких зарплат нет. У айтишников соотношение количества труда к зарплате лучше. Это важно, вот почему. Если мы возьмем какого-нибудь абстрактного человека, который лежит под забором, у него мало денег, есть кредит, у него там какой-то набор болячек, которые надо решать, и при этом психологические проблемы, то вот есть некая такая иллюзия, что вот он с низким стартом, сейчас его проблемы порешаю, и тут у него взлетит. Нет, не взлетит, потому что психологические проблемы решены, а жизнь отстой. Такое часто случается. Есть люди, которые жизнь не отстой, она ок, но не более того. То есть для того, чтобы стало хорошо, надо много работать, строить карьеру и так далее. А у среднего айтишника, если решать проблемы, жизнь прекрасна. Сразу в один шаг. Сразу. То есть есть карьера, есть хорошая работа, есть дофига денег. И можешь жить так, как хочешь. И у этих людей быстро взлетает после получения первых результатов, на самом деле. А все остальное нет. Ну, выборка большая. Айтишники такие же люди, как все остальные. Но мне нравится работать с айтишниками и вообще с относительно преуспевающими людьми именно потому, что они могут получить максимальную отдачу от терапии. То есть их проблемы обычно лежат во внутреннем мире, у них во внешнем мире их не так много. Ну и в этом смысл психологии, да, то есть решать терапии то, что, не знаю, у человека нет денег, ну это мошенничество. То есть можно заниматься коучингом, но это не терапевтические вопросы явно. Явно деньги не появятся от того, что мы провели несколько сеансов. То есть, может быть, у него возникнет мотивация к работе, там еще что-то, но шанс, что зарплата вырастет в 10 раз, это просто неправда.
А при этом сколько процентов ориентировочно сейчас у тебя клиентов-айтишников?
Ну, больше половины. У меня айтишников много. Опять же, это связано с тем, что ну и просто они идут у меня с конференции, со всего остального, и идут по сарафанке много и часто. А во-вторых, потому что ну, дорого. Среднему человеку это дорого. У меня очень высокий чек относительно рынка. Ну, он не то, что высокий, он сконцентрированный. То есть на рынке нормально, не знаю, там за сеанс брать 5000 рублей и работать 2 года условно. И человек, как мы перемножаем в уме, там на 50 недель в год платит 500 000 рублей, да, условно. У меня сеанс стоит 16, но их редко больше, чем 10. И у меня чек там 160 тысяч рублей, но он сконцентрирован будет там условно в 2-3 месяца. И среднему человеку, ну, типа, много. Как же так 160 тысяч рублей-то отдать? Это же больше айфона. Айтишник может себе позволить.
16 тысяч рублей за сколько часов?
За 2 часа.
Да, это очень много.
Ну, это не очень много. Еще раз, смотри, условно, на рынке в среднем 5 тысяч в час. У меня получается где-то 8 тысяч в час. Это в среднем всего лишь 1,5 раза выше рынка за почасовку, да? Но это более сконцентрированная стоимость. И несмотря на то, что абсолютная стоимость ниже, для людей это во многом кажется чем-то дорогим. Но тут ничего не поделаешь, потому что, во-первых, ну, как бы мне нет смысла, из-за того, что все равно есть стоимость привлечения клиента, там, в усилиях или в деньгах и так далее, мне нет смысла ставить чек меньше, потому что я не работаю годами. Ну, реально, вся терапия идет 2-3 месяца обычно. Если я поставлю чек меньше, я умру с голоду. Мне не будет хватать на черную икру там и на то, чтобы обновлять компьютер.
Были ли случаи, когда за 10 сеансов ты не управлялся, потому что был какой-то сложный случай?
Ты знаешь, это agile процесс. То есть обычно у нас есть какое-то техническое задание и есть MVP, к которому мы хотим прийти. Обычно это вот 7-9 сеансов, ну там плюс один завершающий, потом 8-10 получается. А, как правило, к MVP мы приходим. То есть то, что мы хотели, мы решили из этого 70-80% проблем. Не все, какие-то останутся более, ну там, времяемкие, назовем так. Но зато решаются какие-то другие. Жизнь становится ок. А потом вопрос следующий. Хотим ли мы это улучшать? То есть там есть некий итеративный цикл, в котором я работаю. Обычно там типа мы выделяем проблему, за две сессии она решается. Идем к следующей. И до тех пор, пока стоимость решения этих проблем, ну ценность, вернее, их субъективно выше, чем 32 тысячи, чем два сеанса, их выгодно решать. Если проблемы становятся совсем мелкие, ну мы терапию завершаем с выходом из этого цикла. У меня было два случая за последние годы, когда я не мог помочь людям, я возвращал им деньги. То есть я же работаю под финансовую гарантию, типа не помогло, на пятом сеансе возвращаю бабло. Вообще без каких-то вопросов. Ну, на самом деле это бизнес-решение. То есть не то, что я этим как-то супер горжусь, что я очень классный. Мне просто показалось, что это выгодно для бизнеса. Во-первых, это снимает страх у людей высокого чека, потому что, ну как же, типа, деньги отдавать. Тут человек может посчитать, что ему просто стоимость решения проблем будет столько-то. А если нет, то он ничего не теряет. А с другой стороны, это избавляет от негативных отзывов. Потому что, ну, вдруг действительно что-нибудь у кого-нибудь не выйдет, ну, человек будет недоволен, ок, забери деньги и будь доволен. Ну, и как бы ему не за что обижаться или ей. Потому что, ну, серьезно, мы оба старались, ну, не вышел, так бывает. А я не беспокоюсь о том, что мне нужно как-то прям специально чего-то стараться. То есть я работаю в том режиме, в котором считаю нужным, игнорируя совершенно, там, возможно, какие-то, не знаю, представление клиента о том, как должна проходить терапия. У меня отличается терапия от того, что люди думают, как она выглядит. Зато я могу себе позволить быть эффективным. То есть я знаю, что я сам перед собой отвечаю своими сроками, я стараюсь в эти сроки уложиться. Мне не надо как-то заигрывать с клиентом в процессе терапии. Это очень здорово, это строит такие здоровые терапевтические отношения, полезные и хорошо. Ну вот два кейса у меня было, когда не сработало. Один кейс был, это вообще офлайн история многолетняя. Кстати, давно уже было, лет 8, наверное, назад. Нет, меньше. Ну, не помню, короче, сколько это было назад. Наверное, лет 5-8. Я был в Северной Осетии и попросили помочь человеку, у которого проблемы с пульсом. Ну, вот у него пульс 120. И непонятно почему, врачи говорят, что у вас это психологическое. Ну, я погрузил в гипноз, там у нас не было времени на весь терапевтический цикл. Просто были две короткие сессии, там, по пару часов. Погрузил в гипноз, смотрю, ну, вроде нормально, решил какую-то проблему. Прошла пару дней, у него та проблема решилась, соответственно, проблема с пульсом не решилась. Ну окей, догружаю глубже, уже все, уже глубокое состояние настолько, что по команде зрачки расширяются и сужаются. Это очень глубоко, потому что человек сам не может так сделать на самом деле. То есть это значит, что психика уже напрямую с внешними командами вот работает как в хорошем варианте. То есть к API я подключил всю психику. Я могу повлиять на зрачки, но не могу повлиять на пульс. Ну я делаю вывод, что это все-таки какая-то органика, и все, вернул деньги, и ок. А второй раз просто была девочка, у которой она из Питера, мы с ней по удаленке работали, и мы что-то к пятому сеансу поняли, что терапия как-то движется, но ее скорость совершенно не такая, на что она рассчитывала, а у нее были вопросы и проблемы с деньгами. Ну и мы расстались в хороших отношениях тоже. Такое бывает. Ну, это редкие кейсы. То есть, действительно, вот за там сколько за это время было, там, ну, несколько сотен клиентов, ну, тысяча лет за 10-то.
550.
Нет, почему?
Ты на сайте написано 550 клиентов, которым ты помог.
Ну, надо обновить явно больше, это старая цифра. Как бы математику можно посчитать, да, то есть если считать, наверное, где-то 80 клиентов в год. Я как-нибудь на досуге посчитаю. Ну, где-то лет 15 получается. Ну, естественно, что практика, она год от года отличается, конечно.
Ну, смотри, здесь написано за 10 лет 550 клиентов. То есть за 15 в полтора раза умножаем.
И не 10 лет, да, и не 550, явно больше. Наверное, сейчас за 1000 клиентов, я думаю. Это, видимо, прекрасно. Маркетолог забрал какие-то данные из брифа, там, не знаю, там, 5-летней или 7-летней давности для старого сайта.
Ты как раз пробил мой вопрос про скольким людям ты возвращал деньги, потому что я вот посмотрел, нашел эту информацию в одном из видосов. То есть, получается, типа, двое из 1000 клиентов.
Я не всегда имел оффер возврата денег. То есть, вот за последнее время, с последней текущей технологией, да, это вот так. До этого момента, ну, у меня было больше кейсов, когда что-то не получалось, и именно поэтому менял технологию. Ну, реально, человеку не помогает, ну, как так. И стресс очень большой, кстати, для специалиста. Легко себе это представить, что, например, вот ты работаешь водопроводчиком. Тебя наняли, говорят, ну, вот слушай, у меня там, не знаю, течет ванна. Ты приходишь, поменял трубу, все сделал, она все равно течет. Даже если на рынке считается, что это ок, ну, тебе это некомфортно от этого. Ну, клиент в любом случае недоволен, потому что проблема не решена. даже если он тебе там не предъявляет, у него нет возможности вернуть деньги, то ты все равно чувствуешь, что что-то не то. Ну, явно тебя не порекомендуют. Поэтому вот я пришел к этой практике. Забавно, кстати, что, например, девочка из Питера, которая вернула деньги, она порекомендовала меня своей подружке, а подружке помогла. То есть человек был доволен в итоге. Ну, тут все честно, то есть мы оба стараемся, не взлетел, бывает. Не знаю, почему не взлетел, там больше времени надо. Но обычно мои оценки довольно точные. То есть в среднем человеку 7-9 сессий плюс завершающее должно хватать для решения каких-то основных проблематик жизни, выход в осознанность, и вообще становится нормально. Это не означает, что все в жизни решено, но становится нормально уже жить. Уже нету там ни какой-то адской прокрастинации, ни там чувства вины, там тревоги, какого-то давящего ощущения собственной ненужности, бесполезности. Ну, вот этого всего, короче, на что люди жалуются с депрессивными состояниями вместе, вот это все уходит. Становится ок. После этого можно уже, оптимизировать, грубо говоря, какие-то жизненные стратегии. Если айтишными терминами говорить, то в некотором смысле это поиск веток кода, где психика неправильно обучилась, и она что-то делает не то. То есть у нее там эмоции не так отображаются, не соответствуют реальности, там поведенческие реакции не соответствуют эмоциям и реальности. Это все как-то перемешано. И когда мы убираем какие-то самые фундаментальные ветки, у нас все еще могут оставаться какие-то разрозненные, их может быть очень много, разрозненные скрипты, которые включаются не в попад и что-то там портят, но общее ощущение системы становится лучше. Ну и плюс человек начинает воспринимать реальность. Это важно. Мы на самом деле довольно много времени проводим не в настоящей реальности, а в собственных иллюзиях по этому поводу. Причем я имею в виду не что-то эзотерическое, абстрактное, а довольно конкретное, конкретную вещь, что фокус внимания находится на нашем собственном мышлении, на картинках, которые мы рисуем у себя в голове, на наших представлениях о том, что происходит. А в реальности обычно все намного проще, одновременно скучнее. То есть в голове ты себе крутишь, что вот меня обидели, они все злые там, и так далее, а в реальности у тебя перед глазами стена, на которой ничего нет. Ты смотришь ковер в голове. Переставать смотреть ковер – это шаг вперед для большинства людей.
У тебя еще много где написано, именно как прям выделенная регалия, что ты имеешь диплом мастера нейролингвистического программирования.
Да, это диплом второй ступени обучения НЛП. Так и есть.
В чем крутость? У тебя много регалий, но вот это прям выделено над всеми ними. Почему ты ее выделяешь и в чем прикол вообще НЛП?
Мне нравится подход. Не то, чтобы я там только в нем практикую. Сейчас, наверное, в стандартной какой-то моей практике НЛП довольно мало, может, процентов 10 или меньше. Но мне нравится тем, что как раз довольно мало мистификации. И при этом там много полезных вещей, которые к терапии не относятся. Я глубоко люблю НЛП, с этого когда-то начиналась моя карьера. И несмотря на то, что сейчас я в НЛП, как я уже сказал, практически не практикую, просто мне как-то это импонирует. И если вот оценивать какую-то ценность от обучения, наверное, это в топ-3 моих обучений, которые принесли мне максимальную пользу. То есть, собственно, это НЛП, это оксфордовское обучение КПТ и это штатовское обучение гипнотерапии. Это вещи, которые мне дали максимальный какой-то объем инсайтов, вообще понимание того, как устроен мир и всего остального.
А вот это штатовское обучение гипнотерапии вообще вот тебе сейчас с учетом геополитической ситуации как-то помогают эти все сертификаты американские в профессии или сейчас они уже как-то не ценятся и не поддерживаются?
Слушай, я не знаю, если честно. Я не спрашиваю клиентов, что они думают по поводу моих сертификатов. Как-то мне кажется, что я перерос. То есть сертификаты очень сильно нужны на раннем этапе, когда тебе вообще задают вопрос, а кто ты, мальчик, такой? Начиная с какого-то момента, количество сертификатов достаточно. То есть можно открыть там страницу на сайте, туда выложено, даже не третья часть, мне просто лень туда что-то класть еще. Там миллион каких-то сертификатов. Видно, человек чему-то обучается в своей профессии. И нормально в целом. А какие там сертификаты, это уже никого не волнует абсолютно. И сейчас, по-моему, самые сильные, наверное, регалии, которые, вот если говорить про айтишников, да, которые значимы, это, например, выступление на тимлиде, прошлое выступление топ-1 тимлида, последнее выступление майское топ-4 тимлида. Вот видно, человек два раза выступил, два раза попал в топовые доклады. Можно на них посмотреть, они не глупые, они понятные, они про психологию и довольно полезные в прикладном смысле. То есть посмотрел доклад, можно что-то внедрить, жизнь становится лучше. Наверное, не дурак.
Как ты, кстати, придумываешь и готовишь эти доклады?
Это боль. Боль в том плане, что придумываю я, это обычно я беру что-то, чем мне хочется поделиться. То есть это какая-то тема, которая лично меня сильно вдохновляет. Вот последний, например, про осознанность, это, собственно, кусок терапии. То есть я рассказываю то, что я рассказываю на первом сеансе, плюс-минус. Это какие-то концепты, которые абсолютно переворачивают мир. То есть, если вот внимательно посмотреть, там забавно, кстати, люди делятся на две части. Ну, поскольку как бы это такая очевидность второго рода, когда тебе рассказали, ты понимаешь, ну, это так, да. И есть люди, которые мне пишут потом: «Ой, Евгений, спасибо, я, типа, конечно, все это знал, но здорово, что это структурировал, мне напомнил». И второй вид, значит, комментариев приват: «Блин, ты рассказал такую штуку, это же реально, вот теперь я реально понимаю, как это все устроено». И это очень забавно действительно смотреть. У меня когда-то были вот похожие ощущения, когда я сам с этим столкнулся. Это КПТ третьей волны как раз, четвертый. Такие узкие оттуда поднаправления. И я вот понял, что да, типа мир реально другой. Меня это вдохновило, я это внес в практику. И сейчас принес этим делиться. И обычно выбираю я в качестве того, о чем буду рассказывать, ну, что-то, что мне самому интересно. Вот продолжение осознанности будет, кстати, в конце ноября, в начале декабря на Тимлиде, на следующем, там будет осознанность, вторая часть. Спойлер такой. Не спойлер, как это сказать, превью.
Анонс.
Анонс, да, анонс. Вот. А готовлюсь, ну, просто вливаю человека часы. То есть у меня где-то получается 1 к 40, 1 к 50 вилка. То есть на часовое выступление, там меньше, там минут 40 получается, или 30. Ну, на 30 минут, значит, где-то получается 20-30 часов чистой подготовки. Это очень болезненно в плане того, что тяжелый труд, который сложный, эмоционально вовлекающий и действительно такой объемный. То есть подготовка к конфе – это вещь, которая вот преследует месяцами.
А зачем она тебе?
Ну, как у меня женщина хочет красивой сумки.
Ты берешь гонорар за выступление?
Нет, клиент приходит.
Ну нет, клиенты же и так у тебя, и так вроде как все расписано. Или не все расписано?
Нет, так клиенты приходят, потому что я выступаю на конфах и все остальное делаю. Это связано между собой деятельность. Если я перестану это делать, клиенты исчезнут через какое-то время.
Разве? Но ты же сам только что говорил про уже какую-то величину, и что уже не важны сертификаты. Все при этом знают плюс-минус, что такое Дзиковский.
Понял твой вопрос. Значит, смотри, компания Coca-Cola в какой-то момент провела эксперимент. Это, кстати, было не супер давно, может, лет 20 назад, что ли, 30. Она решила, что они все знают, она выключила рекламу на 2 недели. И у нее кратно сократились продажи. Люди знают о том, что есть Евгений. Ну, во-первых, есть новые люди, которые не знают. Во-вторых, есть люди, которые, ну, они как бы знают, но у них нет потребности купить сейчас, например. Но они сходят на конференцию или посмотрят потом выступление. Кто-то из них, когда будет в эмоциональном кризисе, посмотрев чего-нибудь, он вспомнит, что есть такой психолог и придет ко мне. Сарафанка – это всегда сужающаяся воронка. Грубо говоря, 5 клиентов приводят одного нового. Ну, или там 3 клиента приводят одного нового. Математика известна, но никогда не в плюс. Ни один клиент приводит 10 новых – это неправда. Потому что, ну, даже если клиент суперзаряжен, ходит, всем рекламирует и всем рассказывает, это не всем актуально, у кого-то нет денег. Ну, может, кто-то один потом где-нибудь там купит, условно. И сарафанка – это не то, на чем можно существовать глобально. Ну, вернее, как существовать-то можно? Ну, вот мой лимит где-то, наверное, порядка 20 клиентов, 15-20 клиентов в месяц. Больше мне по времени не получится. Ну, конечно, у меня настолько не занято все. То есть где-то, ну, клиентов 10 есть и хорошо, плюс-минус. В среднем. Бывает больше, бывает меньше. Там, после конференции, там, в сезон осенью, например, сейчас будет больше клиентов. И уже есть больше, будет больше. Весной там где-то с конца февраля там обычно бывает много. Но и опять же, надо понимать, что есть объективная реальность, в которой, во-первых, доллар по 100, во-вторых, война, в которой, ну, люди уезжают из страны, у них другие проблемы совершенно. Им не до терапии, они занимаются переездом, там, аккомодацией. Ну, мы сейчас, кстати, с девушкой, женой с моей, занимаемся тем, что проводим корпоративные тренинги, сейчас мы этим занимаемся больше. Это довольно интересно. То есть я думаю, что через какое-то время я, наверное, мигрирую из терапии окончательно вот в такую консалтинговую, коучинговую историю, а терапии просто поставлю там какой-то сверхвысокий чек. Ну, мне чуть-чуть надоедает постепенно с годами. А тренинги пока это что-то новое такое для меня.
Ты еще вписался в организацию Pro IT Festa.
Да.
Это тоже в эту же степь?
Это все одно и то же, да.
То есть это тоже привело клиентов?
Ну, какое-то количество, да. Мне сложно их выделить, потому что обычно человек приходит и говорит: я тебя видел там-то, 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 еще на телевизоре, еще на радио послушал, вот решил прийти. То есть сложно сказать, какая конкретно точка приводит клиентов. Ну да, и, ну, вообще-то очень интересно, это такая движуха классная. Там, например, был момент, вот во второй день у меня было 5-6 часов непрерывного контента разного. То есть секция, потом двухчасовой АДНД, которая все равно работа на самом деле, и еще 2 секции. Ну, это такой абсолютно альтернативный лайфстайл, который очень интересный, классный. И это другие вызовы. То есть это просто то, чем интересно действительно заниматься. И там можно отрабатывать какие-то технологии в шатрах, были другие. Это по-другому. Это не то же самое, что говорится со сцены. Это люди, вот они сидят перед тобой, ты с ними что-то делаешь, и аудитория разная, и не всем ты нравишься, надо сказать, на входе. Прикольно. Ну да, если, конечно, слово «организатор», оно такое, в том плане, что я не делал никакой организационной работы, и спасибо за это отдельно Ане Афониной, то есть она никак меня не нагружала, хотя, наверное, я, может, чем-то мог бы помочь, но как-то я сам устранился. Ну, просто мы делали очень много контента, и фактически, ну, мы просто целиком вели секции с Сашей. И наша организационная часть была в том, что мы этот контент сделали, все провели там и так далее, но мы, не могу, наверное, прям сказать, что мы себя чувствовали организаторами.
И в ДНД, да, знатно поиграли, мы как раз там лично и познакомились.
Прекрасно поиграли в ДНД, я считаю. Лучший момент, когда вот это все, то, что я больше всего любил, когда два товарища между собой дерутся, там ведьма и этот оборотень, или кто там, им можно огненным шаром по обоим фигачить, там что все плохие, короче, только кидай кубики. Это приятный момент, да, определенно.
Ты как раз упомянул про телевизор, как раз хотелось к этому перейти. Как вообще впервые тебя стали звать на каналы, на федеральные?
Слушай, ну, насколько я помню, это было лет 10, наверное, да, может, 12. У меня был кто-то клиент, журналистка. Ну, чисто так, по знакомству, то есть не клиент в том понимании, в котором сейчас, а вот вроде бы... Там был так, по-моему, мы на вечеринке на какой-то познакомились. И я тогда ходил по вечеринке, ну, просто как тусил где-то. То есть я очень любил брать любого случайного человека, обычно симпатичную девушку, грузить в гипноз, вызывать состояние счастья, показывать всякие такие фокусы странного гипноза. Ну, я сейчас это люблю, просто сейчас это как-то вечеринки режу. Это реально прикольно очень. То есть прям такая, знаешь, магия, как вот в американских трэш-комедиях, хороших ромкомах. То есть можно что-нибудь такое устраивать, отжигать. И, по-моему, вот я там с какой-то девочкой познакомился, она меня там, еще пара таких же знакомств было. Кому-то, по-моему, я из менеджеров платил, которые рассылками просто занимались. Ну, то есть я типа тупо звонил, писал, говорил, я вот Евгений Дзяковский, хочу у вас выступить. Вот вижу, что у вас есть передача, давайте я приду экспертом. А потом, значит, девочка у меня все это рассылала, я денег за это давал. А потом как-то, ну, зацепилось одно с другое.
То есть ты прям хотел туда попасть?
Ну, это не было какой-то отдельно выделенной задачей, но мне показалось, что это хорошая идея, и это не потребовало очень много усилий. Ну, потому что я за это просто платил. Есть сервисы, которые позволяют это делать. А, есть еще, сейчас, блин, как же он называется там? Я давно в нем не писал. Короче, есть сервис, который показывает запросы на экспертов, делает массовую рассылку, и можно откликнуться, например.
То есть ты платил за то, чтобы попасть на телек?
Нет, телек бесплатный. Платил я тем людям, которые автоматизируют бумажную работу. Ну, например, нужно там условно там каждый день или там каждую неделю разослать свое резюме там в, там, не знаю, в 50 каких-то передач, которые занимаются телевидением. Можно делать самому, но это лень. Можно кому-то поручить. А выступления всегда бесплатно. Я никогда не платил за это. Наоборот, пару раз мне платили.
А ты как-то считал, какой импакт вообще дает телек? Ну, вот, например, по сравнению... с историями того же самого там Тимлида или Ютуба. То есть как часто приходят люди, которые говорят, мы на телеке видели, вы были экспертом?
Никогда вообще. Это строго в минус по деньгам, по усилиям, но это другая задача. Телевизор нужен не для того, чтобы привлекать клиентов, а для того, чтобы улучшать конверсию тех, кто хотел бы прийти. То есть человек меня гуглит. Если вбить в Google Евгений Дзяковский, там, психолог, то верхние 20, 30, 40 страниц Гугла – это мои выступления и статьи.
Это правда.
И это вызывает, ну, некоторое уважение. Ну, и опять же, можно же посмотреть, то есть человек открывает статью, ну, вроде нормально написано, заходит там на телепередачу, ну, вроде не дурак. И имидж положительный создается. Телевизор для этого, он не для того, чтобы... кому-то что-то продать, с телевизора практически никто никогда не приходит. Но там знакомства интересные бывают, там иногда случаются клиенты изредка, прямые такие. Просто на передаче с кем-то познакомился, пообщался или купил там у кого-то что-то, там, не знаю, вот обучение речи, например, или наоборот продал.
Какое самое запомнившееся тебе знакомство было на телеке?
У меня было... Давай не про знакомство, я другой забавный случай расскажу. Короче... подружка моей жены, ну, как-то, то ли мы в гостях, то ли она у нас в гостях, говорит, слушай, Женя, моя знакомая была в парикмахерской, говорит, она видела тебя, а ты рассказывал там про какую-то Ксению. Это была передача про Ксению Собчак. Тут я понял, что это довольно забавно, действительно. То есть, реально там, ну, периодически родители мне там говорят, или вот мы встречаемся на семейном торжестве, и какие-то знакомые, друзья, родители говорят, вот, мы тебя там видели по телевизору, там, это забавно. А из знакомства с такого, ну, слушай, я, наверное, не выделю кого-то. Просто много интересных людей. Ну, наверное, я так как-то не скажу, что что-то прям такое, типа... Забавно было, когда мы снимали для Пятого канала, по-моему, мы снимали передачу про фобии, и меня познакомили с каким-то, видимо, известным там рэпером, певцом, кем-то там. Я не интересуюсь конкретно этим подразделением музыки, поэтому ничего про этого человека не знал. И я ему в режиме реального времени убирал фобию с собаками. Мы поехали прямо в собачий питомник, и там мы, сидя в тачке вообще там... Там не было никакого помещения, мы прям в машине сидели, я в машине проводил, соответственно, быстрое лечение фобии, кроссанелперской технологии. Ну, там с гипнозом, правда. И потом мы в собачьем питомнике смотрели, как он кормится руки овчарку. Это прикольно было. У меня у самого, кстати, когда-то был страх собак, давно-давно. И вот я помню, я как-то, ну, убирал его, и мне убирали. И, ну, я как-то не сталкивался потом с собаками особо. Ну, реально, ну, бывает, что кто-то идет по улице, но не более того. И вот мы приехали в питомник, и у меня прям, знаешь, такое ожидание возникает, что я представляю, как бы раньше меня накрыло. Ну, там реально собак, ну, штук 200. Они все большие, они лают. Ну, большие, потому что на улице вольеры. Те, которые поменьше, они на другом месте содержатся. Они там все как-то лают, а я иду, а мне как-то пофигу. То есть я вроде жду, что, может, надо начинать бояться, а я не начинаю. И это было забавно.
Я еще видел, ты был экспертом на канале Муз-ТВ. Я даже боюсь спросить, что там ты экспертировал.
Я регулярный на Муз-ТВ, на РЕН-ТВ. Ну, как раз-таки это общая психологическая экспертиза. То есть журналистов интересует какая-то научная оценка тех или иных явлений. Это не про терапию.
На Муз-ТВ. Ну, то есть, да. На, условно,
жизнь
с тобой
звезд.
Разговаривают,
жизнь
а
звезд,
потом почему? Клипы включают.
Ну, наверное. А я не видел никогда что-то. Ну, то есть, по ряду причин я не смотрю выпуски с собой обычно, потому что, ну, мне как-то некогда. То есть я верю, что журналисты сделают хорошо, и никогда меня не обижали на телеке, никогда не выставляли в каком-то плохом свете. Я иногда смотрю какие-то передачи, но обычно даже не смотрю. И поэтому я, честно, не знаю, что-то на Муз-ТВ было. Вот. Ну, наверное, было ок. Они спрашивают, ну, то есть, что вообще интересует журналистов? Журналистов интересует ответ на следующий вопрос. Почему какой-то человек поступил так-то? То есть, мотивационная причина. И это тот вопрос, на который никогда нельзя дать ответ вообще. Потому что нельзя по поведению скрыть мотивацию. Но иногда мы можем какую-то статистику использовать или еще что-то. И ну, там вообще довольно интересно бывает. На РЕН-ТВ тоже, там не все про рептилоидов и инопланетян. Там иногда про то, там, как начиналась, там, не знаю, история гипноза, там, в 1700 году, или взаимоотношения исследования сна, или еще что-нибудь. Но там такие темы, которые каждый раз заставляют мне какие-то ресерчи проводить там, в Google Scholar и ChatGPT, в частности.
Окей, я еще читал про эфиры на радиостанциях.
Да, это регулярно. Кстати, вот интересно, радиоэфиры, они отличаются от телека очень сильно тем, что обычно они длиннее и, как следствие, глубже. И вот радиоэфиры... Ну, то есть, для меня, конечно... Ну, и телевидение, и радио в большей степени, это что-то, ну, такое странное, это из какой-то прошлой жизни. То есть даже в моей вот взрослой жизни, там, ребенком 30 лет назад, там, условно, радио уже не было. Я не знаю, ну, я понимаю, потом я понял, что радио слушают люди в автомобилях, то есть это довольно специфическая аудитория, просто так радио обычно не включено, но в автомобилях его включают. Я, конечно, ну, я сам не смотрю телевизор, ну, опять же, ну, у меня его нету. Не то, что я считаю, что что-то плохое смотреть телевизор, просто, ну, как-то, ну, не смотрю. Ну, вот есть у меня интернет, смотрю интернет, телевизор не смотрю обычно. И поэтому иногда возникают казусы, когда мы что-то обсуждаем, а я вообще не понимаю, типа, например, мы обсуждаем каких-то звезд, а я не знаю, кто все эти люди совсем. Ну, то есть вот мое представление об исполнителях заканчивается, там, не знаю, где-то на 60-х годах 20 века и на телефильмах. То есть эстраду я просто не знаю. Но, тем не менее, можно погуглить и узнаешь целый новый мир какой-то. Вот люди живут, что-то делают, у них какой-то экшен, какие-то светские мероприятия, события. И на радио есть отличие от телевизора в том, что меньше каких-то коротких историй и чаще обсуждается что-то длинное. То есть там эфиры бывают там, по 40 минут, по там, 90 минут. Они бывают очень интересные, глубокие, поднимаются какие-то значимые темы. Ну, это фактически те же подкасты сейчас. Мне очень импонирует радио.
Я тебе еще скажу сферу применения радио. Мой дедушка, у него просто стоит радиоприемник дома. И вот он словно просыпается, выпивает чай, включает радио, и весь день сидит там, что-нибудь разбирает, собирает, у него играет радио. Просто вот чтобы заполнить тишину. Пожалуйста, не только автомобиль.
А, у меня был, короче, феерическая история, феерический прикол просто с радио. Это было божественно. Тогда это было на Best FM, много лет довольно назад, тоже лет 10, наверное. Там был целый цикл передач, коротеньких таких. То есть они буквально были на несколько минут. Мы записывали десяток тем, а потом они каждый день выходили по одной теме. во время эфира. То есть там была короткая вставка, что-то типа 2 или 3 минут, где я рассказывал что-то там, ну, очень сконцентрированно, что-то интересное, важное, значимое. И вот я познакомился с девушками, с другом. Там целых 2 девушки было. И что-то мы потусили, потом друг куда-то свалил, а на следующий день мы договорились с девушками встретиться. И вот я, значит, их встречаю, мы садимся ко мне в машинку, они говорят, ну, включи, типа, там, музыку какую-нибудь. Я включаю радио и слышу свой собственный голос, который говорит, и вот мы сейчас с вами поговорим, почему в отношениях нельзя манипулировать сексом. И тут-то я понял, что вот реально бывают идеальные совпадения в жизни, все как надо вообще.
Думал ли ты вообще, куда бы ты попал, если бы вот ты изначально не попал в IT? Чем бы ты занимался, в какой сфере бы ты работал?
Я иногда думаю, что если бы я жил в Советском Союзе, то, наверное, я бы занимался математикой. По поводу IT и всего остального, ну, это сложная история, поскольку как раз мои внутренние проблемы, с которыми я пришел в терапию, они очень сильно определяли и до сих пор определяют мою жизнь. А у меня, ну, наверное, то, что можно назвать было близким к СДВГ, то есть я человек, который очень легко отвлекается на высокую дофаминовую активность. Условно, играть в компьютерную игру для меня реально в 1000000 раз более привлекательно, чем готовиться к конференции. И, конечно, выход Diablo 4 был очень не вовремя перед Team Lead'ом и против Фёстом, прямо скажем. Это было нелегко. Об этом нам на Team Lead'е даже упомянул. Мне было сложно работать, сложно что-то делать, действительно. Ну вот как-то повезло. Сначала мне повезло как раз, что мы познакомились с Гришей Петровым, а мы познакомились в мире Warcraft. Кстати, он был моим офицером в моей гильдии. И как-то мы-то, значит, познакомились, задружились, и он меня позвал работать в Матек. Так я начал работать в айтишечке. Причем мне совершенно не хотелось вообще работать, мне казалось чем-то противоестественным. Я уже тогда знал в будущем, что я, наверное, не буду работать в офисе. Но он сказал, что это классно в целом, коллектив хороший, тебе понравится, еще денег платят. Я такой, ну ладно, давай, типа. И согласился. А так, наверное, я не знаю, мне кажется, как у всех. То есть я бы нашел какую-то случайную работу, скорее всего, привязанную к IT, наверное, поскольку у меня был бэкграунд айтишный еще со времен института. Правда, сложно ответить. Может, в офисе где-нибудь аналитиком бы сидел, работал.
Вопрос был как раз про то, типа, вот не было бы IT-сферы. Ну, типа, математиком бы был, я услышал. Еще что-нибудь, может, такое?
Ну, в офисе бы, наверное, работал, как все. Это зависит, ну, то есть мне сложно как-то IT-сферу вычеркнуть из общества. Ну, это какой-то, типа, значимый кусок. Наверное, от эпохи зависит. Ну, в целом, мне вот нравилась математика. Это было довольно интересно в институте. И если вернуться назад в какие-нибудь там, не знаю, в глубокий Советский Союз эпохи застоя, ну, наверное, я мог бы просто быть ученым и заниматься математикой. И, наверное, даже что-нибудь интересное бы придумал. По крайней мере, для этого были все предпосылки. Ну, а может, нет. Это же тоже не работа в некотором смысле. Это так удовлетворяет свое любопытство за счет государства.
Ты все еще замдекана психологического факультета или уже нет?
Да, да. Я замдекан.
Какой университет?
Евразийский международный университет. Это частный университет, собственно, открылся не так давно, наверное, примерно год скоро как. Ну, вот именно в таком формате, в котором он есть. Обучение было до этого, но вот в этом формате он существует так. И у нас там есть набор на разные факультеты, есть, в частности, психфак. И там мы ведем обучение, ну, собственно, я и Саша ведем прикладную психологию. А на соседних факультетах иногда всякие коммуникации, конфликтологию и прочее. Ну, это причем, ну, в некотором смысле, это университет как раз под мою программу создан. Не университет, а факультет. И мы стараемся там вести обучение так, чтобы это было чем-то максимально прикладным. То есть можно было это взять и использовать либо для себя, либо для консультирования. Ну, естественно, все равно надо понимать, что ну, это короткие программы там, подготовки, переподготовки, да, это не бакалавриат. Надо понимать, что если идти каким-то формальным путем в России, то все равно университеты вынуждены, обязаны тебя обучать по стандартам Минобразования. И эти стандарты не готовят терапевтов. То есть психолог и консультирующий психолог – это разные вещи очень сильно. И сейчас в России нет образования, которое на выходе говорит, вот ты теперь практикующий терапевт, ты можешь взять какого-нибудь клиента, ему помочь. То есть ни одного места, где так тебя учат, нету и в ближайшее время не будет. Некоторые пытаются на это претендовать, но нет. Отчасти, впрочем, это нормально, потому что, наверное, ни одно образование не готовит условно инженера или программиста. То есть человек выходит из университета и может наняться джуном, например. То есть он все еще там не мидл. Понятно, что не сеньор, но он даже там не мидл. Это, наверное, нормально. Но вот Проблема такая есть, что люди, которые хотели бы быть консультирующими психологами, они наивно думают, что им помогут в каком-нибудь там образовательном учреждении, идут туда. И в лучшем случае они понимают, что они прослушали сказку о потерянном времени, а в худшем случае они думают, что их чему-то научили, идут практиковать, и у них все равно не выходит. Это боль и проблема в России.
Я еще забыл спросить про YouTube-канал. Вот, у тебя как бы там довольно много разных видео, и довольно давно он есть, вот, но при этом я с удивлением обнаружил, что там, типа, всего 1000 подписчиков. Типа, не очень давно ты этим занимаешься, или как вообще ты, он тебя развивается? Просто я, у меня как-то не смачивалось с учетом того, вот, экспертности на телевизоре, там, радиоэфиры, и вот такой маленький YouTube-канал.
Ты знаешь, я не занимался вообще никак и никогда. То есть я туда просто клал случайные ролики, это довольно медленно набирает подписчиков. А вот где-то в феврале товарищ, который мне помогал со всем этим делом, он предложил каждый день выкладывать туда какой-то видос. И вот где-то 2 или 3 месяца туда, собственно, каждый день видео клались, и эти 1000 подписчиков – это за этот срок. Потом началась серия конференций, и одновременно сейчас этот человек не может мне помогать. То есть у меня есть все еще записанный довольно большой объем разнообразных видосов там всего остального, которые не выложены просто потому, что они технически не обработаны. Ну, то есть, надо там их разметить, надо как-то поставить теги, там еще что-то сделать, как-то SEO оптимизировать. Я в этом еще не разбирался абсолютно. Ну, вот, в принципе, где-то скорость наращивания подписчиков была, ну, наверное, где-то вот человек 500 в месяц, если просто класть ролики. То есть, есть какая-то сама специфика YouTube. Честно, вот я в этом как-то не разбирался, что делал другой человек. На тот момент, когда клалось, но оно росло довольно бодро. И в телегу. Телега тогда же примерно... Нет, телега раньше появилась. Но вот когда это начало дублироваться в телегу, то вот текущий телеграм-канал на 500 человек, это... Там нет никаких накруток, не было никаких рекламных кампаний по проведению вообще, совсем. Это исключительно люди с выступлений из Ютуба, которые пришли, подписались сами. Все это моя аудитория. Ну вот это с того сентября. Очень живая аудитория, мне нравится. Да, надо класть больше контента. Ну, я после нашей сегодняшней встречи сделаю пост про терапию конями. Посмотришь, не буду спойлерить. Это хорошая явно вещь, ее надо развивать, но она требует довольно много времени. То есть придумать тему для ролика, подготовить его, снять, это не очень долго. Условно, наверное, может быть, минут 30 на ролик уходит. Но вот потом монтаж и всякая обработка для меня пока загадочна. По слухам, это еще 30-60 минут. Ну, то есть это прям дорого по времени. То есть это же каждый день надо делать. Это там, ну, минус час каждый день. 30 часов в месяц. Реально много. Как конфе готовится.
Последний, наверное, сложный вопрос. Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Мне кажется, что проблем-то каких-то нет прям особых. Сектор быстро развивается, живет он сейчас на подъеме. То есть все какие-то мелкие кризисы, которые возникают, они не являются системными, быть может. У людей есть проблематики. То есть стало сложнее заходить джунами, во-первых, намного. Это раз. Второе, есть большое количество мест, где тебе говорят, ты обучишься, станешь там айтишником, будешь получать деньги, но этого не происходит. Это вторая проблема. То есть курсы есть, а вкатиться в айтишечку у людей не выходит. Третья проблема, это, конечно, переход от специалиста к руководителю, там, в тимлида, в техлида. Это сложно. И это для многих, ну, прям составляет очень большой стресс. Ко мне люди приходят в терапию, они говорят, вот, я там стал тем лидом, мне довольно плохо жить, помоги мне, пожалуйста. Как-то так. Ну, а если говорить про все-таки внешние факторы, то СВО очень сильно подкосило перспективы развития, в частности, банковской сферы в IT. И те продукты, которые могли бы стать мировыми флагманами, а банковская сфера российская, это, ну, объективно был продукт, который мог бы занять лидирующее положение на мировом рынке. То, что это провалилось и теперь, ну, откатило неизвестно на сколько лет назад взаимодействие российского IT и мирового, это горе, прям большое горе. И оно скажется на всех людях, в частности, в зарплатах. Потому что было бы больше, было бы лучше, это было бы, ну, реально вторая нефть для России. То, что это не случилось, это плохо.
И еще напоследок, мой гость обычно дает какой-то совет моей аудитории. Что ты можешь посоветовать?
Я посоветую посмотреть видео с прошлого TeamLeadConf про личную эффективность, про технологию капсул. Ну и последнее, кстати, видео тоже, потому что, ну, технология капсул – это просто бомба, это вещь, которая позволяет начать работать в 1.5-2 раза больше и быть более удовлетворенным от процесса. Это феерически круто. Вот если больше ничего не делать, она просто тащит. и она не требует каких-то специальных действий по этому поводу. Ну, то есть минимальное вложение усилий для того, чтобы понять и интегрировать, и поддерживать. Но отдача просто огромная. А последнее видео позволяет посмотреть на реальность и как раз таки вот с помощью технологии метакогнитивной терапии увидеть, что действительно мы очень часто живем в мире собственных иллюзий. И это плохо. Это действительно влияет на нашу жизнь. Мы там не впопад обижаемся, где-то просто так тревожимся, где-то прокрастинируем, где-то можно не делать. И тоже это штука, которая позволяет жизнь менять. То есть, если это внедрять, прям посмотреть, попробовать и внедрить, то жизнь начинает меняться. То есть, фактически, это халявная терапия. Мы там сэкономили себе, там, не знаю, 200-300 тысяч рублей, посмотрев два этих видео. Это очень круто. Понятно, что терапию не заменяет, но там другие задачи. Но зато оно не требует специалиста для внедрения. То есть, это редкий пример информации, который можно посмотреть, взять и использовать, и это получится.
Супер. Спасибо тебе большое, Жень, что пришел. Напоследок, да, хотелось бы сказать спасибо всем зрителям, кто досмотрел это до конца и дослушал. Хочется еще посоветовать всем подписаться там, где вы это послушали, в стримингах, подписаться на соцсети и поддерживать меня там, где можно поддержать. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока. И тебе спасибо за хороший вопрос.